Братья и сестры, мы откроем вместе с вами Евангелие от Матфея и прочтем из 17 главы 22 и 23 стихи. «Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились». Аминь. Сегодня в это особое воскресенье, когда мы собрались вокруг стола Господня, как мы говорим, чтобы исполнить заповедь хлебопреломления, мы снова устремляем свой взор, духовный взор на Голгофу, а глаза наши находят тексты Священного Писания, которые повествуют о том, что происходило с Иисусом Христом в те дни. Мы прочитали с вами, что было время, когда Иисус находился в Галилее со своими учениками, и нужно отметить, что это не в первый раз они были там, но именно там Он находит нужным сказать о самом главном, о том таинстве жертвы, которую Он должен был принести по воле Отца Небесного во спасение человечества. Христос обращает внимание Своих учеников на этот факт. Он фокусирует их взгляд на этом именно теперь, потому что весь смысл Его земной жизни и приход на эту землю как раз заключался в одной единственной цели – Голгофская жертва. Рассуждая о том, как протекала жизнь земная Иисуса Христа в окружении Своих избранных учеников, им избранных учеников, мы должны сказать, что Он не сразу начал открывать ученикам свои планы. Он готовил их постепенно к этому. Но представьте себе, после того, как Иисус Христос избрал 12 учеников, их имена известны, на второй день Он бы им сказал, что настанет время, что Сын Человеческий, то есть ваш Учитель, я буду предан в руки человеческие, и меня убьют, а в третий день я воскресну. Что бы произошло тогда? Мы скажем, это был бы большой риск. После этих слов, может быть, никто не остался вокруг Него или с Ним. Но Христос готовил их постепенно. В предыдущей главе, в 21 стихе, в 16 главе этого же Евангелия, мы находим такие слова. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть». С того времени, с какого определенного времени этому предшествовало уникальное событие? Мы помним с вами, когда Иисус Христос задает вопрос ученикам Своим и говорит, «Ответьте мне, что говорит окружение людей, слушая Меня, следуя за Нами, переживая все эти чудеса, что они думают обо Мне, за кого они Меня почитают?» И были ответы, но потом был уточняющий вопрос – «За кого вы почитаете Меня?» И мы помним эти слова того Петра Симона, который сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Вот с того времени Иисус начал открывать ученикам Своим. Действительно, Иисус не сразу сказал и открыл всю свою программу. Сегодня, когда встают лидеры, которые хотят, чтобы за ними следовало много народу, основатели партий, каких-то организаций, они предлагают программу. Они говорят, вот это то, что я буду делать, вот это то, что мы будем вместе достигать. И как бы открывают все сразу и говорят, вот, кому нравится, идемте, кто не согласен, останьтесь. Иисус учит учеников правильно мыслить. Они не хотели слышать о чем-то ужасном, трудном, тяжелом, угрожающем, устрашающем. Но для Иисуса Христа Голгофа это была цель, это было самое важное. На самом деле за эти 3 с лишним года в этой школе, в которой находились его ученики, он преподал им не один урок, он много говорил им о том, как нужно себя вести, что нужно делать, в какой ситуации. Он говорил им, что нужно отвергнуть себя, что нужно взять крест и следовать за ним. Он не просто говорил, учил им, он также вовлекал их в те важные события своей жизни. Достаточно вспомнить три ученика, которые пережили это прекрасное преображение с ним там, на горе. И была реакция, когда Петр, помните, сказал: «Хорошо нам здесь, сделаем трекущие». Он говорил о большом благословении, о радости. И теперь, когда он с того времени, как говорит наш текст, он начал открывать им, что произойдет, казалось бы, вот финишная прямая, и нужно порадоваться, и нужно ободрить друг друга и сказать: «Господи, как хорошо, что мы выходим на эту финишную прямую!» А реакция их была, они опечалились. Явление это было сверхважное во всей вселенной, во всей истории человечества. И нам об этом нужно говорить и размышлять. Это не какой-то экспонат, который выставлен где-то в музее, в витрине, к которому подошли, восхитились, обрисовали черты, назвали цену даже и отошли в сторону. Нет, это факт жизни. Это должно влиять на наше с вами сознание. Это должно подвигать нас на подвиг, идти к людям и говорить, что есть непреложная истина Голгофа и то, что произошло на ней. Мы смотрим на жизнь, делаем оценку происходящего вокруг нас, что происходит, анализируем это. И понимаем иногда, что, будучи возрожденными христианами, мы должны радоваться тому, что крест Иисуса Христа и то, что совершил Он на нем в нашей жизни, имело определенную важную роль и должно производить большое действие. Но, к сожалению, часто мы делаем вывод, что это очень мало влияет на нас, на нашу жизнь играет определенно маленькую роль. Мы возвращаемся к Голгофе, мы поднимаем свой взор духовный на Голгофу, мы созерцаем Иисуса Христа, и печаль наполняет наши сердца, а должна наполнять наши сердца радость. То же самое происходило с учениками. Мы не лучше их в этот момент, мы должны радоваться. Сын человеческий, говорит Священное Писание, пришел, это слова самого Христа, взыскать и спасти погибшее. Какова роль наша в этом? Мы как-то содействуем этому. Мы пережили это в личной жизни. Реакция учеников была удивительна. Когда они это услышали, мы помним, как повел себя Петр. Там на горе он говорил: «Хорошо нам здесь». И вот это хорошо, состояние такого благословенного пребывания со своим учителем на горе преображения, оно в его сердце жило, оно продолжало. И он не хотел, чтобы это исчезло, ушло. Поэтому он подходит ко Христу и начинает уговаривать его. И говорит: «Да не будет этого с тобою». Казалось, он делает доброе дело, он удерживает его от этого. Иисус понимал, что то, что произойдет на Голгофе, это Божий план. Сегодня, когда мы приходим к столу Господню, когда мы желаем исполнить эту заповедь, когда мы молимся и просим, чтобы Господь удостоил нас участия в этом, один вопрос встает перед нами. Что есть Голгофа для нас? Является ли она стимулом жизни и радости в нашем сознании? Является ли она прочностью и уверенностью в нашей вере или нет? Проявление Господней воли часто выбивает, как мы говорим, нас из колеи. И вместо радости нас наполняет печаль. Поэтому, когда мы задаем вопрос друг другу, как проходит жизнь, не всегда услышишь радостный ответ: «Слава Богу, я пережил какие-то испытания, искушения, но я преодолел это с помощью Божией и двигаюсь дальше вперед». Евангелист Марк, описывая это событие, пишет несколько иначе. Он говорит: «Но они не разумели сих слов, спросить его боялись. Часто что-то в нашей жизни происходит, и спросить, почему это происходит, мы боимся. Мы говорим, хотя бы самого себя спросить. Мы говорим, это все по воле Божьей, и мы принимаем так, как есть. Да, это хорошо. Для учеников в Голгофе был символ мучения, а не триумфа. Поэтому ученики упускали главный смысл, и весть о Голгофе не производила в них должного действия. Поэтому, когда пройдет несколько времени, и Христос встретится на пути с двумя учениками, идущими из Иерусалима, Он спросит их, почему такая печаль на вашем лице? О чем печалитесь? О чем рассуждаете? И когда они поведают Ему, Он будет говорить с ними так, что станет все понятно. Казалось, на первый взгляд, будет все понятно для тех учеников. Мы, продолжая нашу жизнь, измеряем ее нашими стандартами. И там, где наша жизнь не соответствует определенным стандартам, мы впадаем в депрессию, печалимся и говорим, радоваться надо, ну, нечему. Христос говорит о Боге воплощенном. Он говорит, Сын человеческий будет предан в руки людей, и люди поступят с Ним жестоко. Это смысл современной жизни. Человек говорит, я властелин природы. Я настолько изучил ее и этот мир, что могу даже управлять процессами. Но когда происходит что-то сверхъестественное, прилетает метеорит или какие-то бури случаются, человек беспомощен. Он поднимает свои взоры к небу и взывает к Богу. Говоря о своих страданиях, Иисус Христос фокусирует наше внимание именно на этом аспекте. Сын человеческий, именно на аспекте Его личности. Так совсем недавно Петр исповедовал Его Сыном Божиим, но у него не хватило способности увидеть великолепие этого Мессии в практическом применении к Его жертве. Что означает «Сын человеческий будет предан в эти самые руки человеческие»? Что мешает нам сегодня отвергнуть самого себя? Именно любовь к самому себе, вероятно. Наше «я» – это самая большая ценность в этом мире. Нет, мы так не думаем, но подсознательно это пропитало наше бытие, и мы этим живем. И мы это отстаиваем, находя другие формы, выражая это по-другому. Удовлетворение наших желаний на самом высоком уровне. Мы очень высоко ценим себя – и ищем поддержку этому в библейских цитатах. Мы находим тексты и говорим, вот какой-то умный человек сформулировал именно так, как подходит к тому, что я говорю. Иисус говорит, что значит «Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Он объясняет это. Решение проблемы греха, оно будет произведено Бога-человеком. Потому что у Бога был план, Он посылает Своего Единородного Сына в мир, и именно таким образом Он приносит спасение погибающему человеку. Ученики печалились. Они видели Христа и не разумели в Нем этого Сына человеческого. Рядом с ними было небо во всей красоте и славе, но они оставались замкнутые вот в своей системе мышления. Как это похоже бывает на нас с вами, братья и сестры. Нам нужно сделать какую-то отметку в жизни. Нам нужно искать и находить, чтобы видеть славу Иисуса Христа. Нам нужно переполнять свою жизнь и сознание тем, кем Он является в жизни для нас. Бог преданный в руки людей. Как часто мы об этом думаем? Мы даже не хотим допускать этой мысли. Как это так? Бог предан в руки человеческие. Если только подумать об этом, о значении этой фразы. На самом деле кто-то скажет, это нонсенс, это ненормально, это невероятно, этого не могло быть. По определению. Но Бог поступил именно так. Он отдает своего сына в руки человеческие. «Все им стоит», — говорит Священное Писание. «И если бы не его рука, то все человечество сегодня распалось бы. Мир прекратил бы свое существование». Христос говорит, что Он предает Себя в руки человеческие. Нам трудно понять. Люди говорят, зачем? Почему? Мало того, что Он принял облик человеческий и подвергся физическим ограничениям, люди по сути своей, как были, так и остаются богопротивники. И когда чисто теоретически или подразумевается, что вот этот Творец всемогущий, который создал человека, он напоминает человеку, что он грешен, что он нуждается в прощении, в очищении, в спасении. И вдруг предоставляется возможность человеку расправиться с этим Богом. И он, конечно, это делает жестоко. Однажды, когда Давид согрешил, мы помним эту историю, он как бы выбирал наказание и говорил, лучше впасть в руки Господа, только не в человеческие руки. Это страшно. А Христос говорит, что Сын Человеческий будет предан в эти руки человеческие. В своей проповеди однажды великий апостол Петр скажет, что сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Это факт. Это произошло там, на Голгофе. В истории мы читаем, были крестовые походы, были много обвинений в сторону Израиля, народа еврейского, что они именно расправились с Мессией, они убили Бога, человека, они. Но на самом деле это делали не они, это делал человек. Писание говорит, всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Люди ненавидят Бога и хотели бы его убить, но на самом деле Бога убить невозможно. Христос говорит, что Он будет предан в руки человеческие, Его возьмут, Его убьют, и в третий день Он воскреснет. И сегодня, когда мы собрались на это богослужение, чтобы снова вспомнить о тех мучениях, страданиях Иисуса Христа на Голгофе, о том, что факт совершился, что Он воскрес и оправдал тех, кто поверил в Него как личного Спасителя, и что Божий план спасения был приведен в исполнение. Сегодня в смирении наших сердец склонимся и возблагодарим Бога за Его безмерную любовь, за то, что Он в этот мир, в руки человеческие, отдал Своего Сына Единородного для того, чтобы примирить людей с Собою. Аминь.